Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Я хочу вам сказать, что я вовсе не такой человек, как Шмелев. Конечно, нет. Но Бог мне послал удивительное, совершенно невероятное в жизни явление. Отец мой служил в нескольких городах Рязанской епархии. И, наконец, во время хрущевского гонения был сослан в самое глухое село Маковеево Касимовского района Рязанской области. Там вокруг был лес, поселок был весь внизу, от поселка улица длилась, и далеко-далеко от этого поселка улица называлась Попова гора. Там всегда издревле жили попы. На этой улице удивительно было языковое явление, там матом не ругались. И мы бегали, никто из нас мата не слышал, и мы не ругались. И вот эта улица тянется от поселка к деревянной рубленой церкви без электричества. Мы, пойдя в школу, там у нас была своя школа, там был завод, и рядом город, с которым мы в музыкальной школе учились. Поучившись в школе, наслушавшись школьных всяких дел, съездив в музыкальную школу, чтобы поиграть, я на скрипке, сестра на виолончели, мы возвращались в XIX век. Доезжали на автобусе до своего поселка, выходили в это, на низу, как такой был термин, потому что надо было подняться в горку к храму. И мы уходили, и вокруг лес был, лес, деревянная церковь. Отцовский деревянный дом и церковь стоит, которая огнями горит, живыми. Лампада, свеча. Отец служит, молится. Мы приходим, участвуем. И так 10 лет. Говорят, не говори про человека, счастливый ли он, пока не умрет. Я могу сказать, я до смерти уже был счастливый эти 10 лет. Все остальное это уже не так важно. 10 лет полноты жизни в деревянном храме. В молитве, как 19 век, 18 век, не знаю. Я стоял в алтаре, там стояла аналой, лежал типикон, то есть как служить богослужение. В подобной ситуации профессор Скобланович Михаил Николаевич, профессор Киевской духовной академии, он стал высшего класса специалистом по литургике. Я до такого класса не достиг, ума не хватило. Но все равно книга была передо мной. И я разбирался в этих богослужениях, как что это происходит, все остальное. На коленях стоял псаломщик и прекрасно читал псалмы и полагающиеся молитвы. Лампадочки горят, как на Афоне. Даже запах в церкви, как на Афоне. Это потом так я узнал. А у самых дверей стоит Андрей Поликарпович. Вы чувствуете, я ударился в лирику. Почему? А вы уже устали. Я рассказываю, как это было. Андрей Поликарпович стоит около дверей, слепой совсем. Он ходил слепой, с палочкой по дороге стучал. И, о, удивительно, звонарь был. Умел читать наизусть псалмы и дрова рубил. Вот так руку кладет, вот так руки на полено, мы все наблюдали. Я говорю, царах этим топором прямо. Он мог бы все пальцы отрезать, никогда не. Господь умудряет слепцы. Он знал наизусть все богослужение. Это кто? Наш советский человек. Ну, конечно, советский. Он умер 80 лет. Андрей Поликарпович. Он знал все богослужение, и когда на клиросе что-то сократит псаломщик, он крякал на весь храм специально. То есть он-то знает, что вот здесь вот полагается вот это еще, слава и ныне, вот эту стихиру. А что же вы сократили? Его там его крутит. Это какие же были люди, что они знали наизусть, без глаз, без ничего, знали, любили и каждую молитву ждали, когда она прозвучит. Крякает он. Это не старобрядцы. Это не какие-то там эти в лесах, на горах. Вы понимаете? Это вот в наше время, 1957, 58 год, 59, 60, хрущевское время. А я как в машине времени живу. И мои братья тоже. И вот, конечно, отец был на Соловках. И целых 5 лет, он 2 года на Соловках и 3 года на материке, в лагере, в тяжелых условиях находился. Очень. И вот такие вещи даром не проходят. То есть мы с братьями, 4 брата, мы до сих пор думаем, а как же так получается? Почему у нас так в церкви не получается, как было у отца? Мы так не можем служить. У нас нет вот такой вот полноты восприятия богослужения, как у него. Для этого надо было пострадать 5 лет в лагере и в тюрьме. И на Соловках. И Господь давал моему отцу такую силу благодатную, что мы были и что-то не замечали. И даже не оценивали, это после уже кончины его мы оценили. Не оценивали, как это важно и сильно, что такой человек молится и так служит. И вот такое сочетание благоприятнейших условий, жизнь с природой, общение с Богом, общение с людьми, это для счастья, именно это надо, говорил наш знаменитый Лев Толстой. Конечно, он не православный человек, он отошел от церкви. Он говорит, для счастья нужно общение с Богом, общение с людьми. Вот у нас все это было там. И я что хочу сказать. Без этой книги «Треть», без Великого Поста, без Пасхи жизнь была бы не то что неполноценной, вообще бы не было бы жизни. Вот это все органично, естественно, мы жили, переживали и ждали. ждали с нетерпением. Ребенок не хочет часто в церковь ходить. Вот я не хочу, я устал, я хочу отдохнуть, я хочу погулять, я хочу на санках, на лыжах. Но, когда начиналась вот эта вот книга «Постная тревоги», мы это все свои пожелания «хочу, не хочу» откладывали, потому что это было интересно, познавательно, ценно и радостно. И вот, наконец, кончились февральские метели, когда чувствуешь, что вся земля уже повернулась в мощную сторону весны, когда уже пошли океанские ветры с другой стороны, и когда уже дело к весне, начинается время покаяния, время Великого Поста. И уже, как говорят семинаристы, и как мы тоже это знали, Закхей полез на дерево. Что это значит? Задолго до Великого Поста, за месяц, читается Евангелие о Закхее. Закхей был мытарь и хотел видать Господа, учителя. Он, что такой странный человек, хочу его посмотреть. А был ростом маленький, и он полез на дерево и стал смотреть, когда Господь пройдет мимо. Господь посмотрел на него, говорит: «Закхей, слезай, хватит, говорит, я сейчас тебе домой пойду». И он так растрогался и сказал: «Вот полумение отдам нищим, и все, что я присвоил себе, отдам неимущим». Это начало поворота, начало переворота. Покаяние – это эпистрофин, это поворот на 180 градусов. Покаяние – это перемена ума. И вот этот яркий пример, что... Простите, налоговой инспекции прожженный чиновник вдруг слез, хотя он сначала залез, потом слез и переменил свою жизнь. Это первый сигнал звуковой, как некая далекая труба звучит. Это первая мелодия наступающего Великого Поста. И никакого песнопения еще не поется. И в тревоги постную он еще не вошел. Только лишь евангельское чтение, но уже... Сигнал, да-да-да-да, будьте готовы, скоро начнется Великий Пост. Проходит неделя, и ничего особенного не происходит. Обычные дела, обычная работа, обычная учеба. И вдруг наступает воскресенье, то есть неделя мытаря и фарисея. Открывается книга, и первым делом здесь и написано: «Неделя мытаря и фарисея». Приходим в храм. Все как обычно, все нормально. И вдруг хор поет: «Покаяние, отверзи мне двери, жизнь дав чек». Старый распев. Распев, я бы сказал, начало 20 века, конца 19-го, а восходит он к 18 веку, к итальянской музыке. Мы в церкви слышали такие, можно сказать, почти что вопли. «О, каянный, трепещу», там ведали, там все остальное, какие-то музыка грандиозная. И наши старые певчие так и пели. Я уже много лет не слышу этой музыки. И все равно, уже жизнь прожив, я вижу все недостатки этой музыки. Я вижу, что эта музыка, ну, не совсем в церковь не подходит, но ее любили старинные люди. Они выросли на этой музыке в конце 19-го, начале 20 века. И она у нас тоже звучала. У нас церковь ни разу не звучала, потому что мы уже пели просто на глаз. Но все равно это тоже было очень яркое, музыкальное, очень четкое начало покаяния, отвергнуть дверь задавче утренней. И все, что полагается по этому тексту, батюшка стоит посреди храма со свечой, хор поет. И так было, света мало было, там у нас не было электричества. Но вот в Москве так свет гасит на это время. То есть уже поется песнопение, готовящее вас к покаянию. Покаяние. Мытарь ушел более оправданным, чем фарисей. Это вспоминается, и должен человек осмыслить это и размышлять об этом. И вот здесь вот, в постной триоде, только лишь одно воскресенье этому посвящено, а дальше опять никаких молитв нет. То есть очень мелкое дозирование. Нет перегрузки. Помолились одно воскресенье, и снова больше ничего нет. Но такое здесь возникает новое обстоятельство. Начинается сплошная седмица. Среда и пятница скоромные, Для детей это особенно важно. О, можно в среду поесть вкусненького и в пятницу поесть. А для чего это надо так делать? Для того, чтобы человек набрал каких-то сил перед Великим постом. Чтобы он не переутомился, чтобы у него хватило энергии. И кормит всегда и пятница коронная, сплошная седмица. Проходит еще одна седмица, и наступает воскресный день, неделя о блудном сыне. Совершенно поразительная история, как отец искал возвращение и ждал возвращения блудного сына, который взял свою долю и ушел. И ведь это рассказал сам Господь. Сам Господь рассказал. То есть притча Господа Иисуса Христа, она настолько жизненна. Этого не было. Не было ни отца, ни этого одного старшего сына, не было ни другого сына. Это Господь так сказал. Но Он же описал этим самым человечество. Это притча. То есть это устройство мира и моделирование. Господь, как отец, ждет сына, который ушел. И в притче Господь сказал, младший сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И встал и пошел, и скажу: «Недостоин я быть твоим сыном, хочу быть хотя бы наемником твоим». И стоит отец и ждет, когда придет сын, когда на горизонте поднимется пыль от дороги, не идет ли сын. И Господь описал, что он пришел, и написано, сказано энергичнейшим образом, что отец побежал навстречу. Не шел, а побежал в старости. Авраам, когда вот здесь вот троица у дуба Маврийского, мы читаем в книге Библии, Авраам, когда увидал этих странников, он, будучи уже в преклонного возраста, седой, старый, побежал сам ягненка приготовить. Побежал бегом. Это удивительно. В Библии написано. И здесь отец побежал встречать сына. И написано, пал на шею его. Я бы сказал, не столько он пал от избытка чувств, сколько от того, что он все-таки бежал, он устал, ну сколько можно, он же был в возрасте. Все. И какая была встреча. И вот этого не произошло. И несколько раз уже в моей жизни было это совпадение сретения Господня и с неделей о блудном сыне. А это удивительно, что Господь не дождался человечества. Оно не вернулось к нему само. Он, как блудный сын, не пришел. И Господь сам стал человеком, младенцем. И на руках Симеона лежал, чтобы пострадать за всех людей. То есть блудный сын, это Господь говорил, что так должно было быть, но не произошло. И снова поется покаяние Терезы Медведевой Железнодавчи, и уже тут дальше идет. На каждый день уже специальная служба и канон, эти три песни, стихиры. И уже можно идти спокойно. Каждый день идет молитвы, которые человека обращают к Богу в покаянном уже смысле. А в покаянии и целая седмица можно каждый день молиться. А эта неделя, которая была на сыне, уже среда и пятница постные. То есть возвращается ритм прежний, то есть давайте уже готовьтесь к посту. И начинается третья седмица. Неделя мясопустная. Неделя прощания с мясом. То есть мясо-то ели и ту неделю подряд всю, эту неделю с промежутками, а в воскресенье мясо пуст. А по-гречески другое совсем слово, апокрео. Это неделя мясная, вот так по-гречески звучит. А русские люди, славянские, видимо, так любили мясо есть, что они назвали мясо пустное, то есть уже пусто, мясом прощаемся, пусто, мяса нету. Неделя мясо пустное, то есть я больше уже не ем мясо. Очень трогательная любовь к мясу. С другой стороны, а что ели в старину люди? Только лишь то, что они вырастут сами, там какой-то там барашек у них или кто. Они это и ели, ничего другого особо-то не было. И вот эта неделя, когда загонено мясо, и перед этим неделя мясопустная, то у нас что здесь есть? В неделю идет сырная. В неделю мясо постную и в неделю, в котором с мясом прощаются, есть удивительная особенность. Это неделя о страшном суде. А почему? Неделя о страшном суде. Как вам сказать? Это воспоминание о будущем. То, что византийцы древние чувствовали и переживали. Они знали, что будет от начала до самого конца. И здесь идет воспоминание о будущем, что ждет всех нас. Не внезапно, как в Домодедове, а уже когда конец действительно света будет. Воспоминание о страшном суде. И вот здесь, перед воскресением, которое называется воскресение о страшном суде, совершенно уместно и понятно произнести молитву об умерших всех людях. Зачем? Объясняю. Церковь, пока жива, молится о всех живых и о всех мертвых. Эта молитва такая сильная, что если, как я все время говорю, не люблю слова, никто не забыт и ничто не забыто. Ой, как забывается. И гораздо очень быстро забывается. И створим вечную память, ни в коем случае не наша память земная, вечная. У нас склероз очень быстро наступает. Божественная память, память у Бога. Сотвори им, Господи, Твою вечную память, а не нашу. А вот прошло 100 лет, 150 лет. Кто-то помнит тех, кто жил там и страдал, мучился? Мы приходим в храм Христа Спасителя, смотрим на доски этих генералов, лейтенантов и офицеров, которые там были, мы что-нибудь помним. Ну, 2-3 только лишь знаем по именам генералов, офицеров. А больше-то ничего. А они что, не зря ужили, что ли? У них... Вот обойди-ка попробуй, посмотри все эти, сколько там было людей. А уже не помнят. Хотя памятник поставили, храм Христа Спасителя. А Бог-то помнит. Вот Бог помнит, а не мы. А у церкви есть универсальная молитва. Помяни, Господи, всех православных людей от века скончавшихся. Формула-то четкая. Помяни, Господи, здесь лежащих, то есть около храма, раньше около храма хоронили, и повсюду православных. За сколько времени? За все 2000 лет. Никто не изъят из молитвы. Если ты православный, церковь о тебе молится. Твои предки, твои потомки забыли о тебе 100 раз, не знают, был ли ты на свете, кто ты такой. А церковь молится, помяни Господи. Кого? Имя Бог сам знает. Вот эта вселенская молитва о вселенски умерших православных по всей земле находящихся, как она уместна в субботу перед страшным судом? Что происходит на страшном суде? Кончается земная история. Раз и все. Мы не можем больше молиться. Все, у нас нет полномочий. Церковь кончилась, молитва ее кончилась здесь на земле. Там на небе будет. А здесь мы ни о ком не можем ходатайствовать. И вот в последний момент, ну как было, знаете, во время холодной войны, ракета из Америки до России летит 7 минут. Что сделать за 7 минут можно? Господи, помилуй, прости, вот это, больше ничего не успеваешь, ничего делать. Так и здесь, вот страшный суд. Что может сделать церковь? Она может набрать воздуха и сказать: Господи, помяни всех от века усопших, приставших православных христиан. Ведь за них денежку давали поминать, а мы за денежку-то не отработали, батюшка скажет. Правда ведь? И он говорит, как бы мне успеть еще, быстрее бы, чтобы помянуть. И поминают всех. Вселенская, родительская суббота. Зажигают свечи, мы идем в храм, молимся. Мы, конечно, молимся о родителях, это понятно. И о их родителях, если мы помним их. Но дальше наша мысль не простирается. А в церковь люди молятся, церковь, вот она, церковь. За всех людей, от Господа Иисуса Христа по всей земле, по всей планете скончавшихся православных христиан. И никто вот здесь-то точно не забыт у Бога. И ничто не забыто, что люди делали. Мы молимся, приносим им молитву, а на следующий день, в воскресенье, со страхом читаем и слышим евангельское чтение, что будет на страшном суде. Парадоксально. Понимаете? Многие люди дали бы большие деньги судьям, чтобы они рассказали, а что будет на суде? Что будет, спрашивают. А Господь сказал им сам, открыл свои уста и сказал, будет вот это и это. Причем он сказал, если сделаете это, то будет стоять здесь. Если сделаете это, будет стоять здесь. То есть Господь, как судья, который не хранит твою тайну, он заранее говорит, люди, сделайте. Причем всего там сколько пунктов, всего 4-5, очень мало. Сделайте и будьте здесь. Успейте сделать. Если вы еще живы, успейте сделать. И церковь торжественно вспоминает второе страшное пришествие, остается специальное песнопение. Грандиозный канон звучит о страшном суде Федора Студита. И он, этот канон, не простой обычный канон, а канон, который уже... Федор Студит был прекраснейший режиссер, музыкальный и поэтический, и всякий другой специалист для того, чтобы настроить всех людей, приближающихся к Великому посту. Он взял мелодию великого канона Андрея Крицкого «Помощник и покровитель, быть мне во спасение». И на ритм этого канона написал свои тропари. Причем он добавил тропари из Андрея Крицкого в этот канон, вставил кусочки, как некое звуковое рейтмотив проведения темы покаяния. Он в каждую песню подсыпал Андрея Крицкого. Здесь Андрея Крицкого, здесь Андрея Крицкого. И канон звучит уже покаянный, и о страшном суде удивительные слова, и звуковое оформление, и ритмическое, и поэтическое. Все это уже звучит за неделю до начала Великого поста.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем разбирать архивы передач «Радио Радонеж», записи наших дорогих авторов, многие из которых, к сожалению, уже покинули этот мир, и сегодня мы верим, вместе с Небесной Церковью молится за нас там, у престола Божия. Мы продолжаем знакомить вас также с малоизвестными страницами нашей церковной истории, вспоминая события 80-летней давности, перелом в ходе Великой Отечественной войны, вспоминаем вместе и удивительные судьбоносные знамения изменений отношений государства безбожного, атеистического, богоборческого к Русской Православной Церкви. Именно 80 лет тому назад Иосиф Сталин пригласил к себе на встречу трех митрополитов практически обескровленной церкви с тем, чтобы после этого началось подлинное возрождение всей церковной структуры в России. Мне хотелось бы предложить вашему вниманию краткий рассказ преснопамятного Николая Сергеевича Георгиевского, основателя и первого регента Патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя, посвященный личности святейшего патриарха Алексея I Симанского. Именно митрополит Алексей Симанский, будущий патриарх, был одним из участников этой судьбоносной встречи со Сталиным в 1943 году. Но ведь патриарх был вынужден встать перед очень грозными испытаниями. Он остался в осажденном Ленинграде, насколько это известно. И он, собственно говоря, уж не так, как митрополит Сергий Строгородский в свое время, но воистину спасал церковь в то время. И как он это сделал?
Он оставался жить в Никольском соборе и потом показывал мне те осколки, которые он собирал по утрам. И один осколок лежал у него на письменном столе в качестве пресса такого. Весомый был. И он мне сказал: ты знаешь, Коленька, каждый из вот таких осколков мог быть смертельным для меня, но Бог милостив, и я выжил. Он же входил в такую комиссию расследования злодеяний немецко-фашистских орд на русской земле вместе с митрополитом Николаем. Но в осажденном-то Ленинграде быть понятно, при окружении почти гитлеровцами и так далее, а вот в окружении хрущевских идей, искоренение церкви, вот это, я считаю, в 61-м, в 62-м было тоже так же трудно, только лет-то ему было уже очень много. И второй раз пережить все это он уже просто не мог. И он просился на покой и сказал, что ну что толку, я патриарх, и потом будут говорить, что с моего благословения закрывается все там и так далее. А ведь замысел-то государства был таков, чтобы не было огульного обвинения в адрес руководства государства, чтобы сами епископы закрывали свои храмы, потому что ходить в них некому, содержать эти храмы не на что и так далее и тому подобное. Вот эта вот песенка, она была известна мне. Я помню, как митрополит Борис Вик плакал, когда ему пришлось выполнять фактическое распоряжение о закрытии Михайловского женского монастыря в Одессе, о закрытии семинарии, которая была напротив вокзала. Мы разговариваем о патриархе Алексии. Так вот, он всегда был и остается в моем воспоминании как человек глубочайшей веры. Он и говорил, что церковь-то возглавляет сам Христос. И если нам надо претерпеть это все, то значит, нам надо это сделать. Но мы не можем заниматься пособничеством тем, кто хочет закрыть церковь навсегда перед народом. И вот очень трудно было, уже, как говорится, почти уже веревку нашли, чтобы завязать этот мешок, но веревка-то была, так сказать, прочной, она порвалась, по милости Божией, потому что возникли новые силы, и новые силы пришли в виде нового епископата, которые были уже не современниками святейшему патриарху, которые не познали ни узы, ни лишения, ни ссылки. Это были уже другие времена. И они, эти новые епископы, в лице, конечно, главного, я могу упомянуть епископа Никодима Ротова, который творчески подходил ко всему этому. Я его однажды спросил, говорю: владыка, ну неужели церковь погибнет? Он говорит: нет, не погибнет, просто нам нужно найти новые рычаги отражение этих всех нападок. Но он был совершенно твердо уверен, что нет, церковь не погибнет. Он был глубоко верующим человеком, несмотря на многие там разные разговоры, это все, так сказать, на уровне сплетен и идущих. Но самое главное то, что, конечно, вот странное дело, что у секретаря обкома, второго, что ли, секретаря обкома родился вот такой сын, который оказался костылем для патриарха Алексея I, потому что действовать так, как раньше соглашательски, невозможно было. То есть не согласиться невозможно, это государство, которое имеет колоссальный прессинг на все, и не соглашаться невозможно, потому что, ну что, погубить церковь надо тогда, но самое главное то, чтобы народ возроптал против духовенства, вот что им было надо.
А сам патриарх Алексей приблизил будущего митрополита Никодима?
Да, он увидел в нем зерно истины, как он сказал однажды. И мы, говорит, имеем дело с очень интересным человеком, которого мы сейчас посылаем в Иерусалим. И вот я помню, как мы с ним играли в камушки на берегу Черного моря в Одессе, где была дача патриарха Алексея с спуском на фуникулере к морю, где были купальни. Владыка Никодим был славен тем, что он мог общаться на равных, что с мальчишкой, что с старцем. У него была вот такая интересная тяга и понимание как младшего возраста, среднего, старшего и старческого возраста. Он мог разговаривать с каждым на языке ему понятном. И это очень ценно, и это очень цельно и интересно. Но митрополит Никодим — это совершенно отдельная фигура, о котором можно разговаривать очень много. Мы вспоминаем сейчас 135-летие со дня рождения патриарха.
Здесь нельзя, мне кажется, обойти молчанием тот факт, известный для отечественной истории, встречу трех митрополитов, которых пригласил к себе Сталин. По сути, война уже завершалась, и вот сейчас историки все-таки спорят о том, кто был инициатором этой встречи и для чего она проводилась.
Инициатором этой встречи был, несомненно, Сталин. Проводилась она для того, чтобы он мог быть цивилизованно смотрящимся извне. И то, что он вдруг восстановил патриаршество, которое уничтожил Петр I, и то, что после патриарха Тихона не избирался патриарх фактически долгое время, потому что было невозможно в государстве ярого безбожия, то есть была сдвинута определенная фундаментальная ступень, когда вдруг диалог стал возможен быть, и Сталин, как прекрасный политик, а этого не отнять у него, он многогранный был человек. Нельзя говорить, что он был только злодей, мерзавец там и тому подобное. Нет, он был человек очень умный, конечно, и очень многогранный. И о нем вот как-то мы разговаривали с историком одним очень интересным. Он говорит: я изучаю Сталина и не могу понять, потому что столько граней у человека, это просто уму непостижимо. Но он восполнял еще свои незнания многим чтением. Кроме того, нельзя забывать, что он по образованию это был семинарист, почти кончивший уже семинарию. И когда его мать, я подчеркиваю, спросила его: кем ты сейчас вообще? Он говорит: я, в общем, почти что царь. Она говорит: а лучше бы ты был священником. То есть тогда вот священнический пост, он был выше царского, в сознании народа. И это было очень главное. Священник мог дать благословение. Священник мог дать отпущение грехов. Священник, если он жил по тем постулатам, которые написаны на обороте его иерейского креста, образ буди верным, житием, верою, любовью и чистотою, вот такой священник мог за собой повести. Поэтому главная цель совета по делам и всех этих государственных чиновников – поймать какого-нибудь священника на крючок. Так крючков этих было много, и все сразу стало можно, и за границу пускали с определенными совершенно моментами там, и возвращение, так сказать, все это было тоже обставлено очень хорошо, священник становился или архиереем, или на хорошем приходе. Это все, конечно, были постулаты поощрения, но вместе с тем телега-то двигалась, она ехала и приехала в сегодняшний день. И я вспоминаю слова преподобного Серафима Саровского о том, что все церкви и монастыри будут открыты. И те церкви, которые стоят разрушенными и никогда не имели позлощенных куполов, будут восстановлены, и купола будут позлощены.
Только ходить туда будет некому.
Только ходить туда будет некому, да. Так вот в том-то и дело, что я как-то был в греческих городах и видел, что там, по сути дела, люди сидят в храме, приходят, уходят в любое время. Приходят, ставят пучок свечей, ставят их или не ставят, просто отдают, платят свою десятину как бы и уходят. Молящихся там очень мало. И вот вы понимаете, даже в Иерусалиме, когда Бог привел меня на благодатный огонь в Иерусалим, по милости Божией там я был, я заходил в греческие храмы и видел, как под Херувимскую, развалясь, там они сидели, разговаривали, выходили курить. И вместе с тем ставили пучок свечей там, ну и уходили, собственно говоря.
Это был фрагмент воспоминаний Николая Сергеевича Георгиевского, основателя и первого регента Патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя, памяти патриарха Алексея Симанского.
Они хотели показать всему миру, что они раздавят, что они уничтожат, что они переделают человека. Все. Но это свыше. Если нет в одном, то будет в другом. Пусть даже одного. Ведь Господь сказал, ради одного праведника Он пощадит город. Вот так Господь пощадил нас.
Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Евгений Поселянин. На молитве в тишине и в буре. Благовещение. Радостное солнце ныряет в синеющем безоблачном небе. Весело трещат льды, тают снега, хлопотливо бегут мутной водой ручьи, и во всем пробуждение, вера, предчувствие идущей бодрой и светлой жизни. Святыня убогой комнатки тихого Назарета, неслышный трепет сердца Пречистой Девы, и глава склонилась пред вестником неба, а лилии белеют в руках архангела. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. После веков проклятия впервые это слово благословение. И человечество запомнило эти слова и, скоро уже 2000 лет, посылает их обратно в то небо, из которого они не спали на несчастную землю, как весть свободы и счастья. Свобода! Свобода! Вместо прежней земной неволи без надежды и просвета мы стоим теперь пред распахнувшимися для нас дверями рая. И что нам годы, жизнь лишений, слез, недочетов пред громадою того счастья? Свобода! Везде по России выпускают птиц из клеток, и, следя за их отлетом из плена в бесконечность ясного прогретого воздуха, мы предчувствуем и наш неизбежный отлет туда, в блаженную даль. Белеют лилии архангела, открылось новое счастье, предчувствие иной, высшей жизни стоит в этот день над вселенной, и тих в солнечных нитях взмах бело-розовых крыльев, непорочны белые лилии. Священная тишина. Мне вспомнилось одно священное детство. Мне вспомнился дальний Назарет на берегу прекрасного, задумчивого, ласкового озера Тивериадского, среди цветущей, тихой, благоухающей Галилеи, с ее волнистой поверхностью, с ее белыми голубями, с ее зеленеющими жатвами. Среди этой тихой, ласкающей душу, успокаивающей природы развивается его детство. То следит он за работой мнимого отца своего Иосифа, смотрит, как древесный материал быстро преобразуется в старых и опытных руках, крепко держащих инструменты работы. То следит он за быстрым веретеном в руках Пречистой Девы Марии, превращающую волну в длинную бесконечную нить шерсти, то долго-долго смотрит он, как белый парус скользит чуть заметно по тихой поверхности Тевериады, и челн останавливает быстро сглаживающуюся струйку. То смотрит он на белых голубей, как они стаи кружатся у крыльца их дома, когда Дева Мария выйдет к ним зерном в соломенной корзине. То стоит он, замерев неподвижно, созерцая невыразимую небесную славу в час солнечного заката, то всматривается подолгу в небесные звезды, что горят, переливаются, что-то шепчут земле с высокого свода. Все покрыто тайной, все покрыто тишиной в этом священном детстве, в этих первых, незримых миром, годах отрока Иисуса. Как происходит таинственное единение Его с Отцом? Сходит ли Бог-Отец к Сыну, никем невидимый, беседуя с Ним и подкрепляя Его божественными Своими словами в Его тяжком земном подвиге? Рисует ли Он годы проповедничества и скитания, показывая Ему крест, который вольной волей избрал Он себе до начала веков, и на который взойдет для освобождения человечества в Своей великой, распаляющей Христово сердце, любви? Видит ли отрок, когда один рвет цветы на лугу, окружающих его ангелов, которые роем спускаются с неба и невидимо преклоняют пред отроком Иисусом встречающиеся пред ним на пути молодые деревья? Все тишина, все тайна, которую никто не постиг, которая заключена в этих священных днях Назарета, как высочайшего достоинства, сокровище в бесценный ковчег. Гадаем, мечтаем, ловим светлый след, оставшийся от этого детства нашего Искупителя, чувствуем чудное, нежное благоухание, льющееся в мир от этих невыразимых дней. Тайна, тишина. И вот, вспомнив о детстве Христа, о тех тихих днях, когда Он в безвестности подготовлялся к великому служению людям, перенесемся мыслью к другим последователям Христовым, которые в той же совершенной тишине и тайне начинали духовный свой путь. Вот уже прогремевший своей мудростью, впитавший в себя лучшие соки тогдашней образованности, будущие светильники церковные, духовные отцы Вселенной, Василий Великий и Григорий Богослов, в глубоком уединении, в пустыне, зреют духом. Чудная гористая местность, горный поток, быстро несущий прозрачные холодные свои воды, суровые отшельнические труды, возделанные огороды над всей этой уединенной жизнью, мысль о Боге, стремление к Нему, жажда Его, непрестанная молитва к Нему, постоянное чаяние грядущего. И тишина, тишина, тайна, тайна. Вот блестящий оратор, представитель знатной молодежи Иоанн, будущий златословесный учитель Вселенной, недавно еще блиставший изяществом своей одежды, роскошью своего быта, уединился в доме матери своей, не желая знать в жизни своей никого, кроме Христа и того распятого. И уже в голове его слагаются те мысли, которыми он просветил потом душевный мир христиан. Уже кипят на устах его те высокие, зажигающие, полные непостижимой силы, громоносные, возбуждающие, возрождающие слова, которыми он впоследствии потряс современников, которыми будет потрясать давно умолкнувший миллионы грядущих веков. Жесткое ложе, хлеб с водой вместо богатых перов, бедная одежда, молитва — мысли о Боге, взор, не сводимый с креста распятого Бога. Тайна, тайна, тишина, тишина. Вот чудные девы Христовы, Екатерина, Варвара, тоскующая о Боге, таинственные невесты Христовы. Дивное озарение просвещают их души. В ночной тишине к Екатерине, деве причудной, еще язычнице, приходит Богоматерь с младенцем, и пламенная любовь охватывает цельную неиспорченную душу, и льнет эта душа к тому Христу, который войдет в эту душу и станет жить в ней, и со сладостной улыбкой, протягивая к ней божественные руки, младенец Христос в знак обручения своего с нею надевает Екатерине, деве причудной, на руку обручальное кольцо. Длится, длится ночь неведомого дивного обручения. Тайна, тайна, тишина, тишина. Вот наши родные люди. В Великом Устюге встречается с зырянами на торгу и часто беседует с ними высоко одаренный отрок. Видит, люди добрые, простые, и сидят в тьме неверия, жалеет их, думает, как им помочь. Слагается в душе решимость. «Ничего не пожалею, отдам им свою душу, буду служить им». Запирается в обители, составляет зырянскую азбуку, переводит на зырянский язык нужнейшие книги церковные, готовится сосредоточенно на подвиг проповеди будущий просветитель Великой Перми, святитель Стефан, трудится, работает, не открывает еще никому своей мечты. Тайна, тайна, тишина, тишина. Просторные богатые хоромы московского боярского жилья, приближенная ко двору великокняжескому семья Колычевых, и в ней, жаждущий подвига, волнуемый каким-то высоким предчувствием, боярский сын Феодор, сулит ему жизнь, большие блага, путь блестящей службы, всякие отличия, но богатство, слава не манят его. Тоскует, рвется душа на простор, в неведомую даль. Порой глотает он слезы, когда окружает его молодое веселье на шумных пирах, или когда на борзом коне носится по чистому полю в блестящих боярских охотах. Слышит, наконец, в церкви слова Христовы о том, что нельзя служить двум господам. Решается, в одежде простолюдина, покидает Москву, несколько времени скрывается в пустынном месте, потом приходят Соловки. Тяжелый непрестанный труд, никогда не перестающая молитва, сладость подвига, счастье вольного уничижения — вот какими путями ведет Господь к митрополитчьему престолу, где Он покажет незабвенный сияющий подвиг раба своего Филиппа. Кто войдет в эту душу соловецкого подвижника, укрывшегося в тесную келью от блеска и шума блестящего московского двора? Тайна, тайна, тишина, тишина. А вот будущий мученик, последний отпрыск на русском престоле рода Владимира Святого, царевич Дмитрий, происками сослан из Москвы в Углич. Невинное дитя, смутно чувствует он горькую обиду изгнания. Какой мир на его лице, когда во время церковной службы в старых углических церквах подымет он к иконостасу свою головку. Всем простил, всех жалеет, ко всем относится с доверием, и когда подосланный убийца, чтобы полоснуть ему смертельным ударом по горлу, спрашивает: «У тебя, царевич, новое ожерелье?» Он, доверчиво подняв к нему свою головку, скажет: «Нет, старое». А пока тихие детские мечты, тайное, невысказываемое пред людьми стремление к Богу, любовь к этим темным иконам, сияющим в драгоценных окладах, к теплящимся в церквах и у них в терему свечам и лампадам, мечты, уносящие душу куда-то вдаль, к тому Богу, который так скоро призовет его к себе. Тайна, тайна, тишина, тишина. Да, для того, чтобы принять душу в душу Бога, надо тихо жить, тихими подвигами подготовить эту душу. Семена веры должны прорасти в душе так же глубоко, как прорастает зерно с осени, заложенное в землю, и всю зиму скрытое под толстым снежным покровом. Жизнь теперь стала шумна. Одинаково в больших многолюдных городах и в селах люди думают только о том, как бы побольше позабавиться. Человек не только не может остаться наедине с собою, чтобы отдаться серьезным мыслям, уйти в молитву, подумать о смерти, но и с собственной своей семьей люди рвутся на сторону, не могут ни одного вечера посидеть у себя дома. И в этой вечной суете, этой постоянной смене впечатлений как-то гибнет и сохнет душа. Как вырастающему человеку нужен тихий уют семьи и очень лишь небольшое количество людей, которых он видит, с которыми он говорит. Как нужна для души ребенка жизнь, подобная выращиванию гиацинтов, которые долгое время держат в темноте и, представляя их к свету, на первое время покрывают колпачками. Такая же тишина необходима не только время от времени, но даже ежедневно, в течение некоторой части дня, всякой душе христианской, которая будет стремиться соединиться со Христом. Есть какое-то проклятие в том, чтобы вертеться весь день или недели, месяцы, годы и десятилетия жизни своей в суете, как белка в колесе, столь же мало, как она от этой суеты получая. Какими бы сложными обязанностями ни была заполнена наша жизнь, какое бы количество работы мы не принуждены были одолевать, нет того человека, который не мог бы устраивать себе ежедневно несколько часов или даже несколько десятков минут уединенного размышления, сосредоточенного углубления в самого себя. Бог руками своими сотворил для нас таинственную клеть, о которой говорит Священное Писание, а мы в эту клеть и не заглядываем. А какое ждет нас там счастье, какая отрада! Так вот, устережем время и вдруг войдем в эту клеть, быстро распахнув в нее двери. И, быть может, еще прежде нашего входа войдет в нее иной, и мы остановимся в изумлении на пороге ее, так как навстречу нам встанет с улыбкой любви, сочувствия и призыва, протягивая к нам божественные руки, лучезарный Христос.